Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Один из древних святых, преподобный Исаак Сирин, говорит следующим образом. «Кто болен и знает свою болезнь, тот должен искать врачества. Кто объявляет другим болезнь свою, тот близок к уврачеванию своему и легко найдет оное. Жестокостью сердца умножаются болезни его, и если больной противится врачу, мучение его увеличивается. Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного». Очень такое понятное во все времена сравнение для человека относительно состояния здоровья, болезни, потому что в любые времена любой человек, конечно, состоянию своего здоровья придает достаточно большое значение, поскольку нездоровье, оно любым человеком очень хорошо ощущается. И бывают времена, когда здоровье становится целым культом. Как раз мы в такое время-то и живем, а здравоохранение превращается в врачебное дело, медицина, профессия врача, в такое дело, прежде всего, в общем-то, по сути, коммерческое, увы. Но проблема человека в том, что даже физическое нездоровье, видимое и ощущаемое нами, первопричиной и корнем имеет грех. Грех не просто как совокупность, сумма каких-то неблаговидных дел, а, в общем-то, по сути, грех как болезнь. Потому что, когда Адам и Ева от Бога отпадают, оказываются изгнаны из рая, то они начинают свое существование, свою жизнь влачить на земле автономно от Бога, вне прямого общения с Богом. А поскольку Бог – это источник жизни, жизнеподатель во всех смыслах, то сама природа человеческая, Адама и Евы, искажается вне этого доступа к источнику жизни вечной, становится больной грехами, страстями и смертной по причине именно утраты причастности к источнику жизни вечной. Эта болезненность, греховность человеческой природы и смертность передается из поколения в поколение. Все люди, как дети, наследники, правнуки ветхого Адама и Евы, рождаются на этот свет, приходят именно с поврежденным существом, с поврежденной человеческой природой и удобопреклоняемой, как говорят святые отцы, греху и смертной. Маленький ребенок, когда рождается младенец, он еще какого-то количества личных грехов не имеет. Но у него уже есть склонности к греховному развитию, страстному, к страстям, себелюбивому, эгоистичному. И когда с годами происходит становление личности, в зависимости от характера человека, что-то проявляется с большей степенью развития, что-то с меньшей. И таланты, и способности получают развитие, но и греховные склонности, наклонности к тем или иным страстям тоже получают развитие. У кого что по складу личностному в большей или меньшей степени заложено, или благодаря каким-то обстоятельствам, или благодаря личному выбору тому или иному. Но любой человек оказывается болен грехом, а в последующем или в большей или меньшей степени болен и физически, и психофизически. И это неизбежно, потому что как там медицина, не развивайся, каких достижений вроде не обретай, даже геном там человеческий способен расшифровать, расшифрован уже. Уже даже есть попытки внести коррекцию в этот геном, хотя это, в общем-то, еще запрещено в большинстве развитых стран. Но уж там пол даже поменять, это уже пожалуйста. Хотя это одно из таких крайних извращений. Но при всем том, что порой о чем наука, там медицина заикается, старость все-таки победить невозможно. Все болезни тоже. Действительно, как сказано в Священном Писании, когда будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. Только-только человечество что-то начинает хорохориться себе, придумывать, о себе воображать. Какой-нибудь коронавирус появляется, да еще и объявляется, как один из самых за последнее время каких-то страшных, опасных проявлений вирусного характера. И все благополучие, вся безопасность, все ощущение, стремление к материальному комфорту, душевному в том числе, отдыху какому-то, все легко идет, как мы видим, прахом. И поделом человеку, поделом за пренебрежение самым главным. На самом деле возможностью спасения, возможностью духовного исцеления. Не зря здесь святой говорит, что нет греха, который не прощен был бы Богом, кроме греха нераскаянного. А вот покаяние, духовное исцеление, это зависит и от веры человека. Не просто на словах, что да, что-то есть, ну, Бог, наверное, есть. Да мы все православные, сейчас уже тоже опять многих в детстве крестят. Хотя кто вырастет, насколько христианином вырастет того, кто крестит в детстве, это еще большой вопрос. Господа там всякие Белинские, Чернышевские, а то и современные им бомбометатели, выходили ведь из вполне христианских семей, даже священнических. Почему так? А потому что вера на Святой Руси к XIX веку и к началу XX превратилась в чистую формальность. Всех скопом в детстве крестили, потом всех призывали хотя бы раз в год прийти покаяться, исповедаться и причаститься. Даже были такие исповедальные книги в каждом приходе, где все были записаны и отмечалось, пришел ли хотя бы раз в год постом покаяться. До сих пор в архивах, которые уцелели еще, эти исповедальные книги можно найти и по ним даже пытаться изыскать историю там, той или иной семьи, фамилии, так сказать, потому что там все записаны были. Но это не помешало разразиться революционной катастрофе, в которой большая часть святынь-то вообще сметена была. И это же Господь попустил. Потому что грех нераскаянный, вроде среди формального великолепия христианского, столетиями созидаемого, стал слишком велик. И это какую-то меру превысило в нашей истории. Ведь нельзя сказать, что не было других примеров. Да мы, переступающие порог храма, все их знаем. Преподобный Серафим Саровский, 19 век, 19-й. Святитель Игнатий Брянчанинов, 19 век, 19-й. Святитель Феофан Затворник, тоже 19 век. Плеяда оптинских старцев, которым там великие деятели тогдашней светской культуры стекались. Валаамские старцы и так далее. То есть далеко было все не безнадежно тоже. Начинало как-то все, не все, а многое двигаться в направлении осмысления вполне христианского, богословского, внутреннего делания в монастырях. Серебряный век, так называемый культурный, наряду с развитием всякой мистики, мистицизма не лучшего, но он дал и выдающихся много замечательных имен, философов, богословов, там и Сергий Булгаков, протоиерей, и Флоренский Павел, священник, при всех некоторых претензиях к нему, и Алексей Иосиф, один из замечательных философов 20-го столетия русских. Это не единственные имена, и еще можно много кого назвать. Но тем не менее, увы, мера стоит заметить, нераскаянного греха и чисто формальной принадлежности к православию, она превысила эти благие ростки. И они не дали таких плодов, которые могли бы дать при более благоприятной ситуации, потому что потом при советской власти все было задавлено, закатано, можно сказать, в асфальт безбожия такого, увы. И вот сейчас особая еще эпоха продолжается, и мы в ней как раз-таки сподобились прийти ко Христу, которая три десятка лет определялась невиданной свободой для Церкви, какой раньше, можно сказать, никогда не было. Но насколько мы этой свободой воспользовались к тому, чтобы действительно грехи наши были раскаяны и исцелены мы были духовно? Это очень существенный для нас должен быть вопрос. Поскольку происходят сейчас такие глобальные процессы тревожные, там пандемия, это все в совокупности, благодаря которым современные стоящие у власти правители, и не только они, кто там за ними, и спецслужбы, и что угодно, используя цифровые технологии, а поводы, видите, легко находятся. Вот та же пандемия этого коронавируса, она дала вполне такие поводы легко, которые оказалось оправдать, ну, тотальной слежки за человеком, тотального контроля, тотального подчинения. Причем не надо каких-то лозунгов крайних для этого, безбожных. Как господа большевики совершенно крайнюю безбожную идеологию применили для подчинения всех и вся, и для уничтожения несогласных, для строительства потом новой красной, можно сказать, империи, увы, к сожалению, безбожной, как бы многие по ней до сих пор не ностальгировали, что называется. А сейчас не надо таких крайних, тотальных лозунгов. Пожалуйста, лозунг о здоровье населения, о безопасности населения. Вроде попечения это благие, гуманистические, гуманные. А при этом можно человека в такое стойло загнать, под этим соусом как раз гуманистическим, что мало не покажется. И что еще изобретут дальше, мы даже представить себе не можем, но репетиция того, что происходило и происходит, она очень и очень характерная. И поэтому важно действительно нам воспользоваться за время оставшейся своей земной жизни возможностью исцеления духовного. Так постараться это время еще жить, проживать, доживать, чтобы грехи наши оказались раскаяны, чтобы мы напитались благодатью Божией. Увы, очень часто человеку современному трудно отказаться от привычек, грехов даже, страстей, комфорта, душевного, плотского. Иногда это, увы, связано, оказывается, с вполне тяжкими грехами, которые современный мир в этом идейном предложении современного мира, общества развитого потребления, рассматривается как нечто нормальное, само собой разумеющееся для человека. Иногда так на исповеди приходится сталкиваться, что человек, да, вот говорит, вот у меня такой вот образ жизни, вот да, вот он греховный, там, прелюбодейный, к примеру. Я не могу от него отказаться. Это значит, надо отказаться от вообще комфорта, от именно такого-то вот привычного мне образа жизни. Я бы, может, и хотел, или хотела, но вот я не могу обещать, что я найду в себе такую решимость силы. Ну, а разве тогда это покаяние, а человек же на исповедь пришел, а вот чаша Христова. Ладно, мы там в наше время, как правило, ну, нормальный трезвомыслящий священник, он не будет там, не знаю, на 5 лет человека отлучать за какие-то тяжкие грехи, как там по канонам полагается, древним, если человек пришел с покаянием. Нет смысла накладывать какую-то серьезную эпитимию такую, как в этих канонах излагается. Не выдержит современный человек. Это в древности кающийся грешник, там, прелюбодей, если пришел каяться, ему назначали там, ну, лет 5, ну, 3-5 лет стоять в притворе за каждой праздничной воскресной службе, кланяться, молиться и просить у всех молитв и прощения. И все видели, что он действительно кается эти годы. И тогда только ему, когда он явил такое покаяние, и все это видели, вся община там христианская, тогда его допускали до чаши, до причащения, восставления грехов и там довольно тяжкого греха. Сейчас, ну кто это понесет? Никто. Поэтому священник тогда скажет, ну хорошо, как правило приходится, ты прекрати грешить-то. Вот перед крестом Евангелием засвидетельствуй, что греха этого не будет, что я лучше умру, но больше так жить не буду, зато буду со Христом и буду причащаться, и грех мой будет раскаян. И большая проблема. Ну, тогда говоришь, знаете, ну все, решите сами. Если хотите причащаться, то только, да, вот с обещанием оставления греха. Если не готовы грех оставить, ну как причащаться, нет оставления же, грех-то не раскаян. Как говорится, кирпич может на голову упасть, что называется, опять же, потому что с Богом шутки плохи. Ну, это примеры крайние, но они не такие редкие, к сожалению, в наше время. Давление мира с его греховным образом жизни очень сильным оказывается даже на современных, ну, христиан, считающих себя христианами. Он такой характерный. Но ведь и в более мелких вещах, если на себя трезво посмотреть, да, мы, раз переступаем порог храма, имеем жажду, значит, спасения. Но, как правило, в плане более серьезной борьбы со страстями мы праздны, ленивы, маловерны, себя слишком жалеем. Но вот именно греховная расслабленность, ленность нас очень и очень сильно борет. И вот где та грань, когда побеждает все-таки жажда истины, жажда правды Божией в нашей же жизни, или побеждает это вот страстное греховное разленение, что ли. Такое ощущение, что колеблешься именно вот на этой грани. И это достаточно общее, увы, состояние наше. И что победит? Как говорит Господь, в чем застану, в том и сужу. Вот и надо проявлять все-таки старание, решимость действительно каяться пред Господом, искать духовного исцеления, прилагать это усилие хоть в какой-то степени Христа ради, в обращенности к Нему каждый день нашей жизни, оставшейся у кого сколько, чтобы все-таки благодать Божия в нас победила в перспективе вечности, и действительно грех, мешающий спасению нашему, был раскаянным, как говорят святые отцы. Аминь.